Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Сіда пустять правоборонців на суд Андрія Гайдукова. Гость ефіру – правоборонця Павел Левінов, який обіцяє дати підписку об нерозголошенні, коли його допустять на процес. Чому зменшається кількість ахвотних гадавати прийомних дітей? Ці правда, що з працоголіків білоруси перетвараються в аутриманців? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Свобода без гальштуків» і «Подорожжя свободи». Другий день у Витебском областном суде за зачиненными дверями проходит процесс над Андреем Гайдуковым, якого, по воле официальных звесток, обвинувачивают у здраде державы праз агентурную деятельность. По воле звесток с Витебского областного суда у судовой зале Андрея Гайдукова тримают у железной клетцы. Представник Белорусского Гельсинского комитета у Витебску Павел Левинов, який спробує допомагать у обороне правого Гайдукова, мел сегодня размову со старшинем Витебского областного суда Миколаем Хомичонком. И я запыталась у Павла Левинова, про что он размовлял с судьем.
Я обратился к нему с просьбой как можно быстрее рассмотреть ходатайство Белорусского сельского комитета о допуске меня в качестве наблюдателя за этим процессом, на что председатель суда Хомичонок Николай Николаевич пообещал буквально сегодня рассмотреть и дать ответ, хотя предварительно сказал, что, скорее всего, ответ будет отрицательным, так как процесс проходит в закрытом режиме. На мою убедительную просьбу о том, что я готов дать подписку о неразглашении и в случае, если я ее нарушу, готов понести ответственность, в том числе и уголовную, за это, ну, он сказал, ну, скорее всего, решение будет отрицательным.
Не верить вам, судья Миколай Хомичонок.
В нашей стране власть почему-то своему народу действительно не верит. Потом я разговаривал с ним по поводу вчерашней ситуации, когда приехали на процесс люди из других городов нашей страны, чтобы и поддержать Андрея, и присутствовать на процессе. И только сегодня из уст уже председателя суда стало точно известно, что действительно принято решение о том, что процесс проходит в закрытом режиме, и такое решение было принято на стадии подготовки дела к производству судьей Галиной Урбанович.
А вам судья не пояснил, чему именно зроблены процесс закрытым?
Ну, он сказал, что в процессе будут рассматриваться некоторые моменты, связанные с государственной тайной. Я попросил пояснить, ну, в чем там государственная тайна. Ну, он сказал, что он сам, как бы, это вопросы к судье, это судья принимала такое решение, и даже председатель суда не вправе вмешиваться в процесс, ну, в общем, прикрылся национальным законодательством. Но согласился о том, что это упущение суда, что в фойе суда не была размещена информация по данному факту.
Зрозуміло. А ось вы другий день находитесь ля будинку областного суду. Кого пропускают у будинок, кого выкликают на процесс, вы бачите?
Значит, ситуация какая? Усилены меры безопасности, непонятно по какой причине. Вот это раз. И уточняют у всех, кто к кому идет. И вот, например, я ходил сегодня к председателю суда под конвой, как будто я преступник. Впереди шел милиционер, потом шел я, и сзади меня сопровождал милиционер. Они ждали меня, пока я выйду из кабинета председателя, и точно так же под конвоем я был выведен из здания суда.
А на сам процесс кого-нибудь выкликают в эту судовую залю?
Пока я сидел, ждал, пока меня пригласят, ну, отведут под конвоем к председателю суда, это где-то было минут 30, наверное, как я предположил, в каком из залов проходило рассмотрение дела по Гайдукову, то туда заходили люди, наверное, в качестве свидетелей в форме сотрудников милиции.
Ну, вот вы склали мониторинг порушений у судовом процессе супроть Андрея Гайдукова. Какие головные порушения вы отзначили? Давайте назовем для короткости три головных.
Для короткости, значит, ну, я этот мониторинг передал председателю, чтобы он тоже немедленно на него прореагировал. Это первое, что нарушено право Гайдукова на презумпцию невиновности, он находится в клетке, что недопустимо. Фактически, я полагаю, что нарушено право на защиту Андрея Гайдукова, несмотря на то, что он не лишен права защищать себя самостоятельно, и также защищают его и адвокаты, но он не находится рядом с адвокатом и не может в любой момент, как бы, общаться с адвокатом, с ним переговариваться, вырабатывать, ну, какую-то линию защиты, то есть в этом плане тоже нарушено право Гайдукова. Я считаю, что нарушено право Гайдукова на личную свободу, потому что он находится вообще под стражей. Не под домашним арестом, не под подпиской о невыезде. Как находился все предварительное следствие, так сейчас и во время судебного следствия. Какую опасность для общества несет Гайдуков на свободе, никто объяснить не может. В связи с этим мной было также подано требование к судье Урбанович, чтобы она изменила меру пресечения в отношении Гайдукова.
В это все потребования вам кто-нибудь обещал дать на их отказ?
Да, конечно, конечно. Председатель суда принял все эти бумаги. Дело в том, что когда я пришел к нему на прием, я все это отправил по электронной почте и вот пришел продублировать устным и потом отдать письменным образом. Мне председатель показал, что уже все распечатано, он уже совсем ознакомлен и будет разбираться и, значит, давать на них ответы.
Павел Левинов, представник Белорусского Гельсинского комитета у Витебску. А я нагадаю, что Андрей Гайдуков больше за 7 месяцев узнаходился у турме КДБ. За этот час у него не было ни водного споткания с близкими. Ему погрожает до 15 годов турмы.
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная першая полгодинка новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожье, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
У официальных доходах белорусов все меньшую долю занимает заработок, а все большую – социальные выплаты. Доля державных выплат населению, это пенсии, допомоги, выросла по сравнению с минулым годом, амаль на 2%. Насколько тривалая эта тенденция и чем ее можно потлумачить на это и иншее питание Виталия Цыганкова, отказывает экономист Михаил Залевский.
Насколько, по-вашему, тривала эта тенденция, что у доходов белорусов все меньшую долю занимают заработок, а все больше некую социальные выплаты сбоку державы? Ти можно просочить динамику этих личб на протягу, например, опошних годов, и от чего она залежит?
Генная личба залежит от трех чинников. Первый – генная рост колькости пенсионеров, который весь час протягивается. Насельніцтва старее. Другое – гэна ваганні заработной платы, не обумовленные экономичными причинами. То захочуть 500 долларов зарабить, то 1000. Коли не отрымливается 500 рабить, то пенсия знов імкнется на свою позицию лидующую, потому что она много кем отрымливается. И нареште – гэна улик реально заробленных грошей. Мало того, что в Беларуси каждый третий рубель гэна не обкладены податком и зароблены в шерой сфере по оценкам экспертов, которые занимаются теневым рынком. Так еще у нас вельми много людей працуя за межой. Повод для статистики перевели летний миллиард долларов летось у Беларуси. Генные гроши частково уличены как зарплата, але в большей своей части не уличены. И тому мы отримываем у вынику такие показчики.
Чи можно поравнать это белорусский уровень с уровнями у инших краинах, но наиперш европейских и у наших соседей?
Ну, тут тяжко поравновывать. Чому? Потому что у них заработки складают значно большую долю у себе кошти продукции, чем у нас. Людям выплачивают гроши. Потом не завсёды ситуация такая, как у нас фондами социального страхования. С нашей зарплатой тяжко тягаться и тяжко поравновываться с европейскими зарплатами, потому что, как и давнее, держава ориентует на то, что человек повинен много отримливать с громадских фондов социального споживания.
Многие, так скажем, либеральные экономисты критикуют вот этот белорусский подход, поводле якого бюджет Беларуси складает значно большую величину от валового внутреннего продукта, чем в других странах. Держава белорусская надто шмат на себе бере разных выплат, разных проектов, то, что в других странах робится, ну, приватным чином. Чи вы сгодны с такой критикой?
Вот эта тенденция максимизовать долю грошей, которая аккумулируется в бюджете, и она, конечно, отрознивает нас от остальных краин. Хотя там много грошей у людей забирают. Или так, как еще в центр сгоняли, такого нема, особливо нигде. Все ж таки там мясцовые бюджеты на заходе, прибавши, они больше отримливают грошей, чем у нас. Беда тут не в том, что гроши централизуются, а в том, как выконывается потом их на размеркование. мы бачим, что устойливо финансуется силовый блок и недофинансованные адукация, медицина, нібито і виділяють цим гроші у повному об'ємі, але на такий мізерний об'єм планується, що ми вже слабовато виглядаємо в ньому.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Міхал Залєскі. Своїми міркуваннями відносно економічної ситуації у Білорусі діляться і слухачі.
Вчора почув нашого провідера. Ён, як звичайно, клав на лопатки всю свою вертикаль за те, що склади переповнені, нема збиту продукції. І що найбільше уразило, провідер заявив, що ён, менавіто ён, домогся того, що газ для Білорусі коштує вдвоє танней, чим для України, і втроє танней, чим для Євразв'яза. А ви, мовляв, не працюєте. Ну, коли б я був на той зустрічі, я би прямо сказав провідеру наступне. Ведаєш, Григорич, справа тут не у коштах на газ, а у неефективності створеної тобою системи. Дай тобі газ хоч по 10 доларів, усе равно толку не буде. Ось так.
266-39-52. На гэты телефонный номер вы так само можете дотелефоноваться и выказать свои меркования. Вы на хвалях Радио Свободу, у правки студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Правоабаронцы ведут мониторинг порушения у судовым процессе над Андреем Гайдуковым, якого виноватец у здраве держави. Суд по-ранейшему закрытый, подсудного отрымают у клетки. Рада ААН по правах человека протягнула мандат спецдокладчику по Беларуси Никлашу Харасе еще на год. Белорусские улады по-ранейшему не признают этот мандат. Суд над белорусской, якая находится у шведской турме Ольгой Класковской, призначены на 4-5 липня. Александр Лукашенко заявил, что хочет нормализации одной из Евразии. Международный валютный фонд утверждает, что курс белорусского рубля завышен на 11%. У городе вынесли черговый смертный присуд. 23-годового хлопца осудили за жорсткое двойное забойство. У Беларуси скорочается колькость приемных семей, которые выховывают сирот. На утримание приемного дитяти держава выдатковывает семьи меньше сродков, чем дитячим домам и интернатам. А кроме того, органы опеки настаивают, чтобы у приемных семьях было больше за двое выхованцев. Чему многие белорусы не усыновляют детей, а берут их на выхование, отрымливаючи за это гроши? Ти не перетворилось годование сиротов у способ заробку, высветлял Андрей Белогубов.
Те можно стержать, что у сельской мясовости семьи берут на выхабанне сиротов только деля заробку. Тые с батьков, якія маюць богатый досвид опекунства, признают, что такие выпадки есть. Приемная мать из городского района, спадарыня Жанна, кажа, что некоторые семьи берут сиротов праз безгрошовье, якое пануе по вёсках.
Коли у колгасе зарплата 2 миллиона, уже это добро. За приемных детей платят 2-100. Так а если вообще працы нема? Сиди дома или у колгасе ходи без выходных за 2 миллиона. А так дома находится мама приемная. Дети пошли в школу, и она там постирала, есть наварила. Проблем с этими детьми шмат. И психозы, и неврозы. Есть такие диагнозы, и эпилепсия.
А поздним часом органы опеки почали настоивать, как приемные семьи брали на выхование больше за двое сиротов. Такое потребование зменшило колькость охотных отдавать приемных детей. На каждое дитя держава выделяет 1 140 000 рублей. Сподарыня Жанна кажа, что гэты грошей недостатково, как забеспечить детей, як мая быть.
За этот миллион надо ребенка прокормить, одежду купить, обувь купить, школьные куда-то свозить и надо отчитаться. У нас в Горецком районе 18 семей, где один ребенок приемный, сказали, даем вам еще детей, если не хотите, пишите заявление на увольнение. Государство везде экономит. Все-таки возьми ты одного ребенка или четырех. Сейчас особо не берут.
У детячих домах и интернатах на утримание одного дитяти выдатковывается у два раза более сродков, чем на дитя у приемной семьи. Усыновляют сиротов приемные батьки редко. Чому? Пытаюся у жыхарки Бялыніцкага району спадарыні Галіны, якая выгадавала двух хлопцаў, а цяпер гадуе дзяўчынку.
Я под ее подочерила. Но суть в том, что я ей квартиру не куплю. Я ее лишу того, что государство ей даст. У меня нет таких средств. А я бы с удовольствием ее удочерила. Если бы они сохраняли, а я бы удочерила даже, то я не прокормила бы, не одела бы.
Пагутрыць пра жыццё сиротаў у приемных семьях супрацоўнікамі органаў апекі не ўдалося. На гэтую тэму там адмаўляюцца гаварыць. Лёс дзяцей з прыёмных сем'яў складваецца па-рознаму. Найчасцей яны прывязваюцца да прыёмных бацькоў, якія як могуць ім дапамагаюць. Бываюць і іншыя выпадкі, зазначае спадарыня Жанна.
Я знаю многа случаяў з прыёмных сем'яў, яны потом в тюрму попадаюць. Бываюць і сем'і прыёмныя разныя. Родители без педобразавання, обычныя калхозныя людзі. Есть і п'ють.
Правы прыёмных сем'яў баранила неўрадавая арганізацыя «Добрая воля». Сёлета яе пазбавілі дзяржаўнай рэгістрацыі пасля скаргі Міністэрства адукацыі ў Міністэрства юстыцыі. Кіраўнік арганізацыі Леанід Скарабагатый лічыць, чыноўнікі спрабуюць дыскрэдытаваць прыёмныя сем'і. Маўляў, тыя бяруць дзяцей дзеля праработку.
Стаіць задача расфарміраць дзіцячыя дамы, і яны знайшлі выхад. Не будуць раздаваць дзяцей у сем'і, возьмуць этот же самы інтэрнат, назавуць яго дзецкі гарадок. Группа, это семья. Но были воспитатели, стали там приемные мамы. Приемными семьями есть много забот. Они там потребуют прав, забот о детях, выполнения законодательства.
Шановные слухачи,
мы даражим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свобода.org.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Вы слухаеце радыё «Свабода». 13 чэрвеня ў вёсцы Стаўбун Веткаўскага раёну ды іншых памежных з Украінай і Расіяй беларускіх паселішчах ладзілі надзвычай цікавы непаўторны абрад пахавання стралы. Традыцыйна абрад прыпадае на рэлігійнае свята ўзнясення альбо ўшэсце. І ладзіцца абрад заўсёды ў чацвер на шостым тыдні пасля Вялікадня. Сталая жыхарка Стаўбуна Аксіня Хвяскова, якая ў маладзейшыя гады сама не прапускала ніводнага такога абраду, так тлумачыць сакральны дзень у жыцці вёскі.
А это Господь ведет сегодня на небеса и потягнет наше жито за колоса, а мы ему покладем гроши, чтоб дал нам Бог урожай хороший.
З двух бакоў вялікай вёскі з песнямі і карагодамі кабеты і маладыя дзяўчаты рухаюцца ў цэнтр.
Ой, не весела, берага моя, очі мої люди, добра моя.
Паглядзець абрад пахавання стралы з Веткаўскага раёну вы можаце на фотаздымках на нашым сайце свабода.орг.
Чым адметны стары уніяцкі храм Святой Троіцы ў Вольным, якіх беларускіх герояў помніць стары парк паноў слізняў і чаму беларус павінен піць сваё?
Ні армянскае, ні азербайджанскае і ніякае.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Вольна, што ў Баранавіцкім раёне.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартозіка хвіліну праз 20. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Гаворыць журналіст і краязнаўца Сергей Макарэвіч.
Васіль Быкаў, гэта вайна. І са школы вучням укладаюць гэта ў галовы. Зрэшты, нават не ведаю, што сёння праходзіць у школе з Быкава. І ці праходзіць увогуле. Я не належу да аматараў ваеннай прозы. І калі прачытваю першы твор новага аўтара, а ён аказваецца пра вайну, то наступную яго кнігу уважліва перагортваю перад чытаннем. Быкаў хіба толькі адзінае выключэнне. Але люблю пісьменніка за іншае, за аповесці, якія не ставяць поруч з мёртвым «Не баліць», «У тумане», «Знакам бяды», але якія не маглі б выйсці за саветамі, ды напісаныя, мабыць, былі не ў савецкі час. Аповесць «На чорных лядах», хоць і пісьмістычны твор, але які закранае нацыянальную годнасць чытача. Спачатку я паглядзеў мастацкі фільм рэжысёра Валерыя Панамарова па аднайменнай повесці Быкава, а затым толькі взяўся прачытаць. Канечне, фільм спрымаецца прасцей. У Быкава гэта далёка не самы займальны твор, ён чытаецца цяжкавата, але ён дае пэўнае ўяўленне пра слуцкі збройны чын. Калі яшчэ не было рамана «Нічыя» Андрэя Федарэнкі, на чорных лядах заставаліся ці не адзіным мастацкім асэнсаваннем падзеі 1920 года. Гэтая аповесць пра герояў нацыянальнага руху, якіх і сёння яшчэ не напісана дастаткова. «Пакахай мяне, салдацік» – аповесць з народнай кнігі «Сцяна», якую пару гадоў таму перавыдалі, што не робіць яе букіністычнай рэдкасцю, на шчасце. Упершыню прачытаў аповесць адразу пасля школы, уразіўся. І хаця амаль увесь твор займае вайна, мяне ўзрушылі тыя старонкі, што звязаны з чалавечымі пачуццямі. Малады савецкі салдацік і зусім юная беларусачка сустрэліся ў Аўстрыі, за які дзень да капітуляцыі Нямеччыны. Вайна абарвалася, а разам з ёй надзея на шчасце ў галоўных герояў. Твор варта прачытаць маладым, нават у першую чаргу менавіта маладым. Сёння, калі каштоўнасці сям'і пахіснуліся, а пачуцці хлопца да дзяўчыны часта зводзяцца да задавальнення сексуальных жаданняў, то аповесць Быкава указвае арыентыры, якія застаюцца пры любой уладзе ў любы час. Аповесць «Афганец» кардынальна мяняе ўспрыманне Быкава як чалавека. Па папярэдніх творах прасочваецца ягонае супраціўленне гвалту, а тут прыклад радыкальна настроенага чалавека, афганца Ступака. Гэта твор пра наш час, пра тую палітычную сітуацыю, якая цягнецца другое дзесяцігоддзе. І Быкаў называе адзіны варыянт выхаду з яе гвалтоўна. Трэба яго стрэльнуць, думае афганец у аповесці, чые думкі аўтар уклаў у галаву героя. Свае, народа. І гэта, здавалася б, ніяк не стасуецца з асобай Быкава, бо гвалт не можа прывесці ні да чога добрага. Зрэшты, думка героя так і застаецца нейкай мрояй, хаця галоўная ідэя пісьменніка ў іншым. Чалавек – закладнік абставінаў, і хто яму плаціць, таму яну служыць.
Гаварыў журналіст і краязнаўца Сергей Макарэвіч, а заўтра пра Васіля Быкава мы пачуем словы гісторыка і грамадска-палітычнага дзяча Алега Трусава. На нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, і кожны дзень Сергій Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Станішэўскі Казімір Фрыставіч нарадзіўся ў 1894 у горадзе Менску, беларус, з рабочых, слесар, уласная слесарная майстэрня. Жыў у Менску на Малагеоргіеўскім, завулку 19, кватэра 2. Арыштаваны 26 лютага 1933, асуджаны 11 красавіка 1933 тройкай як член контррэвалюцыйнай паўстанска-дыверсійнай арганізацыі паводле артыкулаў 64, 71, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў 1933 годзе, рэабілітаваны 21 жніўня 1956. Сям'я выслана на 3 гады ў паўночны край. Архіў КГБ, шыфр 6875С.
Картатэка Сталіна на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. 3. Гістарычны каляндар свабоды.
3. Гісторыя стварэння гэтай песенькі пахне яешняй з беконам, венскай вар'ятняй і лондонскім туманам. Аднойчы раніцай Пол Маккартні прачнуўся ў сябе дома з мелодыяй у галаве. Што, ў прынцыпе, не так ужо і дзіўна. Сапраўдны музыка і мусіць прачынацца або з мелодыяй, або з рэшткамі галюцынацыі ад ЛСД трэцяга нядадзена. Ён схапіў гітару і паспрабаваў найграць тое, што прысніў. «Плагіят», – сказаў Полу Маккартні яго ўнутраны худсавет. «Але гучыць няблага. Дзе ты яе скраў?» «Я пачуў яе ў сне», – запярэчыў ўнутранаму худсавету Пол Маккартні. «Ну-ну», – сказаў ўнутраны худсавет. Большую частку таго, што мы даведаліся пра паходжанне вобраза ў сне, можна выказаць у наступнай формуле. Кожны элемент сну цалкам вызначаецца прыхаванымі думкамі пабачанага ў сне і абавязаны сваім паходжаннем не аднаму элементу гэтых думак, а цэламу іх шэрагу. Аднак апошнія няшчыльна злучаныя паміж сабой, а належаць да самых розных сфераў перапляцення думак. У змесце сну кожны элемент ёсць па сутнасці выяўленнем усяго гэтага разнастайнага матэрыялу. І таксама, як ад кожнага элементу сну ідуць ніці да шмат якіх прыхаваных думак, так і кожная прыхаваная думка сну выказваецца звычайна не адным, а некалькімі элементамі сну. Зигмунд Фройд, Die Traumdeutung, старонка 92. Трызненне нейкае, сказаў Пол Маккартні, і прачнуўся цяпер ужо па-сапраўднаму. Песні ён вельмі ганарыўся, але Пола ўсё роўна мучылі цьмяныя сумневы. Пачалася гульня ва «Угадай мелодыю». Ён прымушаў самых розных людзей слухаць тое, што прыйшло яму ў сне, і, строга зазіраючы ў вочы, патрабаваў сказаць, дзе яны гэта ўжо чулі. І толькі калі яму соты раз сказалі, што чуюць гэтую музыку першы раз у жыцці, ён пакрысе супакоіўся і пачаў прыдумляць для цудоўнай мелодыі словы. Першы варыянт тэксту песні «Yesterday» пачынаўся так. «Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs!» «Яешня, яешня, о, дзетка, як я люблю твае ногі!» Нармальны такі тэкст мужчыны, які толькі што прачнуўся і прагне сняданку. 14 чэрвеня 1965 году у студыі на Abbey Road песня ўпершыню была запісаная, каб вельмі хутка зрабіцца адной з самых знакамітых і пазнавальных песняў у гісторыі чалавецтва. «Yesterday» прыгожая, геніальная, разам з тым бадай самая ненавідная. Ёй затыкаюць усё і паўсюль. Яна незаменная там, дзе ёсць праблемы з густам і кругаглядам. Яна дручок-ратаўнічок, калі трэба зрабіць красіва, а ў галаве і на душы пустата. Яе кладуць пад слухача, каб дагадзіць ягонаму мяшчанскаму рамантызму. Яна чымсьці нагадвае Фройда, якім так лёгка і зручна тлумачыць неспазнавальнае. А шкада, добры быў сон.
Было заўтра. Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Меншым праз хвіліну вы пачуеце перадачы «Свабода без гальштукаў», а потым «Падарожжа свабоды». На працягу гэтай паўгадзіны, я нагадаю, мы даведаліся, якія парушэнні, зафіксаваныя ў шпіёнскім працэсе ў Віцебску, абмяркоўвалі ці праўда, што беларусы ператвараюцца ва ўтрыманцаў, разважалі, чаму змяншаецца колькасць ахвотных гадаваць прыёмных дзяцей. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.